В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Ворнов. Вашему вниманию предлагаю послушать третью заключительную часть семинара «Понимание перемен. Позиция Библии об изменениях». И словом Господним поделится ректор Таврического христианского института доктор Валентин Синий из Украины.
Основной вопрос для церкви. Какая мессиологическая задача церкви по отношению к той культуре, в которой мы живем? Потому что у церкви есть пророческое слово как к верующим, так к неверующим и к культуре. Потому что есть прямо грехи в культуре. Есть особенности культуры, какую мы рыбку кушаем, да? Жареную рыбку или вареную. Или как мы морковку в магазине выбираем. То есть те вещи, которые не попадают в категорию этических вещей. Да? Но есть в культуре грехи. Вот. И Библия об этом говорит. То есть Содом и Гоморра – это прямо были в этой культуре грех. А в некоторых ситуациях просто отличия были. Вот смотрите, ну я просто немножко по культуре, извините, что так, мне эта тема очень нравится. Особенности культуры. Листра. Да? Апостол Павел и Сила проповедуют там, исцеляют. И их как воспринимают люди в культуре? Они говорят, это боги. Этот один бог, а этот второй бог. И они начинают им приносить жертвы. Какие-то там цветы накручивают, говорят, вам мы будем жертвы приносить. Потому что, что в их культуре, какая их культура была? Их культура была не нацелена на работу. Их культура была нацелена на горизонтальные отношения. И мистическая. Но мистическая не христианская, не монотеистическая. Поэтому они увидели, что-то произошло. Они всем народам бросили работу и побежали общаться. То есть вы же понимаете, что это в индивидуалистической культуре американской не произошло бы. То есть прибежал бы журналист, и все, и вы бы все вечером смотрели. Они бросили работу, прибежали, они увидели такую ситуацию. У них, следовательно, сразу же культурная какая-то позиция, что это произошло. Мы на ковид видим. На ковид кто-то говорит заговор, кто-то говорит болезнь. Просто люди по-разному отвечают. Мы сегодня видим, болезнь происходит в Европе и в Африке. Кто-то будет говорить, это бесы. Кто-то будет говорить, это бактерия или вирус. Просто разный ответ. И вот они увидели исцеление, они говорят, боги. Павел смотрит на это с еврейской культуры. Он говорит, нет, Бог один. И вот культура начала меняться. Вообще, проповеди апостола Павла, которые касались культуры, знаете, к чему приводили? К бунту в городах. К бунту в городах. Это Ефес, Афины, Иерусалим. Поэтому, да, ну, я очень благодарен вам. Мы эту тему заканчиваем, и мы возвращаемся к тому, что мы говорили. Мы попробуем ответить, что вообще Библия говорит о изменениях, не о культуре. О культуре в другой раз сядем и поговорим о культуре. Мне это очень нравится тема. И люди в Египте верили, что там Бог Ра умирает, воскресает. И поэтому они только думали о цикле годовом. То есть Нил расширяется. Это все как бы в таком парадигме. И он предлагает им посмотреть линейно на время, на 14 лет вперед. И они такие... Вау, это что-то необычное, это выходит, это что-то, что мы так не думаем. Мы никогда так не думали, мы никогда не думали о времени линейном. Это как предположение. И из-за этого они настолько были шокированы таким откровением, потому что к этому подходу они никогда не думали, что сказали, слушайте, это такие знания не может у человека быть. И в принципе мы видим, что дальше изменения, они были все тактические. Они не были столь важны. То есть просто перестроить амбары, сделать их по-другому, по-другому хранить пшеницу, другую налоговую систему. Но феноменальным было, что он предложил подумать о времени не об одном цикле, а о длинном периоде времени. И это, в принципе, помогло спасти и египтян от голода, и других людей. Потому что сам сон в контексте той культуры, он был очень понятный. Ну, то есть смотрите, что в сне идет? Видит семь коров одних и семь коров других. В Египте было основных два животных. Эти коровы-валы и лошади. Лошадь – это военная, то сельскохозяйственная. Ну, лошадь типа как танк, а коровы-валы – это типа как комбайн. Ну, грубо говоря, видит сон человек, вышло семь хороших комбайнов, потом за ними семь каких-то покалеченных комбайнов, семь покалеченных комбайнов убили семь хороших комбайнов, потом второй сон, выросла пшеница с семью колосками хорошими, вторая пшеница плохая, пум-пум-пум, уничтожила. Для логики, ну, представляете, вот, ну, современные вот эти люди, которые там на картах гадают или сны толкуют, да они там вариантов 500 придумают. Там они про черную кошку вам расскажут, там, я не знаю, про что угодно. На кофейной гуще вам погадают. Те люди, которые только и занимались в придумывании, толковании снов, они не смогли ничего придумать. При том, что, ну, кажется, как будто бы ответ на поверхности. Потому что сама идея сна, она выходила за период их представления о культуре. Поэтому они говорят, слушайте, ну толкование от Бога. Ну как бы все буквы отгадали, прочитать не смогли. Вот это вот с ними было. И поэтому это одно из первых таких изменений, которые мы видим в Библии. Позже мы видим Соломон. Мы можем смотреть Давид, я про Давида не буду, потому что Давид изменил возраст левитов, которые служат, изменил там устройство хоров, при том, что он не был левитом, количество хоров изменил, он тоже там реформ наделал. Соломон, опять же, смотрите, он сам закончил нехорошо, да, грубо говоря, но многие вещи, которые он сделал с устройством Израиля, то есть аграрную реформу, децентрализацию, там сделал округа, контроль за торговлей с соседними государствами, способ добычи руды, доставку руды, создание госаппарата, который, ну, до этого и там во времена Моисея, судей, все было очень простое. Он создает профессиональную армию. Что сильно-сильно менялось. И понятное дело, что проблема всех реформ, что он возгордился, у него, ну, он неправильно сделал. Бог предупреждал, что, допустим, ага, с женами нельзя, там, с колесницами будь аккуратнее. Он вот это туда залез, куда не надо. Поэтому я не говорю, что все реформы Соломона были правильные. У него, мы можем сказать, что у Соломона он сам был мудрый человек, а сердце у него было половинчатое. Сам очень мудрый человек был. Но у него сердце не до конца было прилеплено к Господу. Поэтому он сделал много-много-много хороших вещей, но отошел от Господа. Вот. Поэтому мы не будем здесь много останавливаться. Дальше мы видим... Я только некоторые моменты. Смотрим на Асу, царя. Вот, он делает другую реформу. Он возвращает Израиль от идола к Богу. Самое важное, как мне кажется, в вопросе его реформы, он свою маму, некоторые утверждают, что это была все-таки не мама, а бабушка, отодвигает от управления царством, потому что она поклонялась идолам. Пожалуй, даже мы, служители, иногда не способны на такое серьезное решение, если, допустим, кто-то из наших родственников находится в грехе и при этом там пытается манипулировать что-то. Мы иногда слабые лидеры. В этом плане Аса, ну, молодец был. он понимал, ага, мама или бабушка, какую вы там позицию, мне без разницы, она остается с идолами, он ее отодвигает от управления, и он много-много-много вещей сделал правильно. В принципе, некоторые библейские реформы, это было как реформация, возврат к истокам. С учетом технологических вещей, в глубинных духовных вещах, ага, надо вернуться к Господу. Некоторые реформы такие. В принципе, все пророки, когда мы берем вот эти пророки, как книги пророческие, да, они были в возвращении к Богу. Вот ты, Израиль, отошел, поэтому вам нужно вернуться. И поэтому, если мы говорим об Ас, да, реформы радикальные, серьезные, очень часто, вообще, вот мы смотрим на Иосифа, на Асу и дальше будем смотреть, реформа что-то стоит. Мы почти не знаем случаев, когда реформатора бы поддерживали. Большинство. Чтобы реформатора, который правильные реформы делает, чтобы его большинство поддерживало. Таких случаев, ну, поверьте, очень мало. За правильные реформы нужно платить. Поссоришься с мамой, поссоришься с братом, с другом и так далее. Иосия. Тоже он, в принципе, то есть мы видим, что он тоже борется с идолами и очищает храм, и он меняет там сбор финансов на храм. Иосия. Он проводит всеобщую реформу в плане служения и возвращает тоже Израиль к Богу. Он тоже погибает, но во многом возвращает Израиль к Богу. Я понимаю, что когда мы смотрим на таких людей, как Аса и Иосия, мы их не всегда как реформаторов воспринимаем. Мы говорим, что типа не-не-не, они наоборот те, которые вернули к истокам. Но давайте продолжим, потому что я считаю, что это люди, которые сделали реформу. То есть пересмотреть, как там типа они даже деньги в коробочку собирали, каким способом, и вернуть Бога, это тоже, я считаю, что во многом реформа, переосмысление было. Ездра после уже, после вавилонского пленения, человек, который, ну, по Ездре таких пару моментов скажу. Да, он возвращает Израиль в Иерусалим, вот в старый разрушенный город и страну разрушенную. Одна из таких реформ, которую он делает, это он борется с смешанными браками. Интересный момент, что он делает это иногда достаточно жестко, ну, очень жестко. Если мы смотрим книгу Руфь, которая описывает историю времен судей, описывает историю времен судей, но когда мы берем вопрос, когда она была написана, не какой период она описывает, а когда была написана, то есть две датировки. Одна датировка, что она во времена Давида была написана, больше чтобы подтвердить его царствование. Вторая датировка, другие богословы, по словам, по стилю языка. И потому что только две книги написаны женскими именами, Руфь и Эсфир, что она могла быть написана в период Ездры, Неемии и Эсфир. Описывает другой период времени, но она показывает, как Бог относится к язычникам. То есть, с одной стороны, один реформатор просто все браки между язычниками и евреями разрушает, разводит, и в это же время, может быть, во времена Давида, описывает книга написана, которая описывает Божий замысел относительно язычницы, которая попадает в родословную Христа. И для Библии это нормально, что есть Ездра, и что есть книга Руфь. И то, полностью богодухновенная, непогрешимая книга. Смотрите, Ездра полностью богодухновенная, непогрешимая книга. С его реформами, как и с реформами Соломона, что многое правильно, и Ездра во многом правильно, что он вернул Израиль. Но ведь в Божьем замысле было, чтобы Руфь была частью израильского народа. В Божьем замысле было, что Руфь, Фомарь были в родословной Христа. Это же Божий, это же не просто так получилось. Ну, аминь. Это Божий замысел был. И есть целая книга, которая для человека, который не понимает дух Библии, он скажет: слушайте, так Руф и Ездра – это книги конфликтующие. Нет, не конфликтующие. Нет, они не конфликтующие. Они просто показывают Божью любовь, несмотря на то, что в этот период времени куча браков была разрушена. При том, что в Божьем замысле, в заповедях, даже 21 глава Исход, после 10 заповедей говорилось о том, что развод не окей. Ведь развод не положительная вещь. Бог не поощряет развод. Ну, аминь. И вот мы видим Ездра, где это было сделано, и Бог сказал, что хорошо. Но если мы возьмем только Ездру и на основании только Ездры начнем разводить, допустим, семьи, где пришли к нам в церковь кто-то один верующий, кто-то неверующий. Это будет правильное понимание духа Библии. Духа Библии. В чем уникальность книги Рут? Моавитяне не могли вообще стать частью израильского народа. Это был закон. Просто закон. Они не могли стать. То есть у них было так прописано, что они не могут никаким способом частью израильского народа. Каким образом Господь их долучает, добавляет в свою родословную? С помощью другого закона о вот этом браке, когда брат должен был продолжить родословную брата. Да, 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 да. И Бог, Бог предусматривает, вхождение в народ невозможно было. Бог предусматривает специальный способ, чтобы показать свою любовь относительно всех народов, что Он Бог всех народов. Да, поэтому, когда мы берем сюда к сегодняшним народам, там возникает вопрос, как мы можем взять библейский текст и его применить в современном контексте. И тут уже будет вопрос герменевтики. Я сейчас сюда, на это поле, не буду выходить, потому что мы не успеем.
Вы прослушали третью заключительную часть семинара «Понимание перемен. Позиция Библии об изменениях». И словом Господним с вами поделился ректор Таврического христианского института доктор Валентин Синий из Украины. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь. Также напоминаю, что все программы Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов вы можете послушать в архиве на сайте в интернете pcsba.com. Слушайте наше круглосуточное радио и смотрите наше круглосуточное телевидение на сайте в интернете ibrattv.com.
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.